Война будет повторяться до тех пор, пока вопрос о ней будет решаться не теми, кто умирает на полях сражений, писал Анри Барбюс. И ошибался. Семьдесят два года назад, 15 октября 1946 года, приведены в исполнение смертные приговоры, которые были вынесены на Нюрнбергском процессе. Стоит ли говорить об этом сегодня? Наверное, было бы интересно узнать, как вела себя нацистская верхушка в эти последние дни. Как проходил Нюрнбергский процесс над бывшими руководителями фашистской Германии? Ведь немцы потерпели две катастрофы в своей жизни. Первая катастрофа у них была в 1918 году, поражение Германии в Первую мировую войну. Затем они надеялись, что взяли реванш. Но вот вторая катастрофа. В самые последние дни и месяцы Нюрнбергского процесса тот же Геринг и другие чиновники осознавали, что это двойная катастрофа. Двойная неудача всей жизни и их страны. Все лидеры нацистской верхушки были очень разные. Если говорить о каждом из них в отдельности, будь то Геринг, Франк, Шпеер и другие, у каждого из них своя история. Нюрнбергский процесс представлял собой своего рода подведение итогов Второй мировой войны. Решение о процессе было принято в Ялте во время конференции. В процессе принимали участие четыре стороны, в первую очередь так называемые оккупирующие стороны. Велся процесс на четырех языках – русский, английский, французский и немецкий. Было 403 открытых заседания. Процесс длился почти год. Все заседания были запротоколированы, отсняты, переведены. Немецкие адвокаты в первую часть процесса вели себя просто вызывающе. Было много какой-то суеты, шуток, препираний. Они были уверены, что их подсудимые смогут избежать наказания. И точно так же чувствовали себя подсудимые. Герман Геринг шел на процесс самоуверенно. Бывший глава такого сильного правительства, который вел такую мощную политику, считал, что без него вообще не может быть мировой цивилизации. Многие вели себя легкомысленно. На первый взгляд создавалось впечатление, что нацисты не осознавали серьезность всего происходящего. Однако после того, как показали фильм о концлагерях, настроение их резко переменилось, потому что они поняли, что именно им вменяют в вину. Но подсудимые были уверены, что, по крайней мере, их не ждет фатальный конец, что они сумеют еще себя показать. Так было до предъявления обвинения. Как только его огласили, началась истерика, и все произнесли один и тот же текст. «Но при чем тут я? Ну кто докажет, что я виновен в утоплении каких-то военнопленных?» И кто вообще мне докажет, что вот этих женщин там, в таком-то селе, при чем тут я? Ознакомившись с текстом обвинения повнимательнее, многие стали кое-что припоминать. Собственные приказы, публикации, директивы. И тут настроение переменилось кардинально. Первой жертвой перемен этого настроения был Роберт Лей, который понял, что исходом станет петля или расстрел. А если это будет какое-то заключение, то после него он сойдет с нацистского Олимпа даже не в преисподнюю, а в грязь и пыль. Приговоренные, конечно, очень боялись своего низвержения с Олимпа. Они не представляли, как, проведя на вершине социальные лестницы столько времени жить среди этой серости, ничтожества, этих мелких людишек с их вознёй. Для бывшей нацистской верхушки осознание своего бедственного положения было крайне унизительным. Причем это унижение граничило с осознанием своей ничтожности, и это невозможно перенести. Однако подсудимые испытывали стыд не за совершенное ими. Причиной стыда была ситуация, в которой они оказались, снижение социального статуса, крушение карьеры. Процесс был открытый для прессы. Журналисты были аккредитованы там с самого начала. Речи обвинителей печатались в американских, английских и французских газетах. Подсудимые пытались донести до всех, что никакого преступления против человечности не было и нет, что все обвинения — это полный абсурд, и почему они должны отдуваться? И главная мысль была такая, что они не должны, не обязаны отвечать за своих подчиненных. С Рудольфом Гессом была интересная история. Сначала он разыгрывал амнезию. У него был один адвокат, который фактически его вел чуть ли не на оправдательный приговор. Но в какой-то момент Гесс вдруг сказал, что все вспомнил, что больше не будет ломать комедию, разыгрывать невменяемость, что он будет вести себя так, как считает нужным. У него появился другой адвокат, самый агрессивный, проницательный и самый продуктивный — Ганс Зайдель. Довольно известной фигурой потом станет. И Зайдель великолепно его защищал. Если посмотреть запись, когда он произнес речь в защиту Гесса, весь зал ему аплодировал. Потом русские, французы, англичане говорили, что они аплодировали искусству адвоката, а отнюдь не личности Гесса. Привлекая адвокатов, кто-то реально верил в объективность суда, кто-то предполагал, что все уже давно договорено, но все-таки каждый пытался бороться по-своему. Отрекались, защищали, объясняли. В основном хотели показать себя и как они относились к фигуре Гитлера. В отношении к Гитлеру, пожалуй, только Альберт Шпеер его предал. На суде он давал такие показания, что якобы он пытался чуть ли не отравить Гитлера каким-то газом в бункере. Гесс открыто заявил: «Я столько-то лет работал под руководством величайшего человека в мире, и я ни о чем не жалею». Геринг занимался в основном собственной персоной. Но когда его спрашивали о Гитлере, он пенял в основном на то, что Гитлер последние годы плохо доверял профессионалам военным, и в этом его большая ошибка. Он говорил об ошибках, но не о вине, не о преступлениях. В то же время он и не говорил, как Гесс, что он работал под началом великого человека. Нацистская верхушка практически с самого начала объявила Шпеера предателем. В пересыльном лагере подсудимые чувствовали себя единой командой. Там они сплотились и проявили очень жесткий протест. Лидера среди них не было, хотя им очень хотел быть Геринг, но его недолюбливали. Были такие смутьяны, которые все время пытались сжать эту команду, заявить как можно больше протеста, не подчинялись. Единственный, кто подчинялся всем командам, это Шпеер. Когда подсудимые попали в тюрьму, их тут же разделили, развели по камерам. В первое время их выводили на прогулку вместе. Именно тут они договорились о бойкоте Шпееру, причем путем голосования. Бойкот предложил Геринг. Как по римской традиции, кидали камешки, кто за, кто против. Оказалась целая горка камней. Все были за. И начальник тюрьмы, когда понял, что это голосование, в мемуарах потом писал: «Голосуют сволочи. Они же еще умудряются как-то между собой вести какие-то переговоры». В течение процесса подсудимым давали несколько свиданий. Кому-то они разрешались, кому-то нет. Очень профессионально работала защита. Было выслушано много свидетельских показаний. 38 тысяч письменных показаний и за, и против этих персоналей и преступных организаций. На процессе были заслушаны 33 свидетеля против обвиняемых и 61 свидетель защиты. До конца следствия между многими подсудимыми сохранялись теплые дружественные отношения. Например, Лей и Ширах до самой смерти Лея пытались изо всех сил друг другу помогать. Немного пытались поддержать Франка, потому что не производил он на своих коллег впечатления какого-то страшного палача Польши. То ли они не все знали, то ли делали вид. Был такой эпизод, когда Гессу объявили приговор, и он осознал, что ему дали пожизненное, он начал раскачиваться в каком-то психическом коллапсе, словно сейчас упадет, и Риббентроп, сидевший рядом, положил на него свою руку. Когда вынесли смертный приговор, реакции у всех были неоднозначные. Геринг вскипел, весь как-то надулся, покраснел, побледнел. Был словно вулкан, который сейчас взорвется. Но его сразу вывели. Эрнст Кальтенбруннер совершенно ни на что не реагировал. Риббентроп был абсолютно спокойным. Он вообще занимался больше своими коллегами, чем собой. Артур Зейс Инквард и Ганс Франк были ко всему готовы. Они сразу знали, что их ждет. Вильгельм Кейтель, наверное, тоже понимал, что ничего, кроме смерти, его не ждет. Как во время процесса, так и во время вынесения приговора он стоял, вытянувшись, руки по швам. Юлиус Шпрейхер, когда его вывели, начал орать и петь. Адвокаты практически за всех писали трибуналу прошение о помиловании, в основном без согласия своих подзащитных. Только Редер просил заменить ему пожизненное на расстрел. Было отказано. И Геринг тоже просил заменить петлю на расстрел. Тоже было отказано. Приговор начали зачитывать 30 сентября, а 1 октября уже закончился трибунал. Все зачитали. Буквально 2 октября всем уже сообщили, что все ходатайства отклонены. Их даже никто не рассматривал. Через 2 недели приговоры привели в исполнение. За эти 2 недели ожидания подсудимым были разрешены свидания. Одно свидание с одним ближайшим родственником. Им разрешалось написать письма, завещания, какие-то распоряжения. Через своих адвокатов они все это могли передать. Геринг, например, попросил свидания с дочерью Эддой, но ему объяснили, что если его жена Эмма согласится, тогда девочку приведут под охраной. Жена, конечно, дочку без себя не отпустила. Она очень возмущалась, что нельзя дать свидание им двоим. Геринг уже практически под приговором все равно возмущался, негодовал, не верил он до конца, что с ним, Герингом, рейхсмаршалом, поступят так, как какую-то свинью в петлю кинут с каким-то мешком черным на голове. Да такого быть не может. Он все время просил заменить повешение расстрелом. Когда в очередной раз ему очень грубо отказали, он проглотил ампулу с ядом. Скорее всего, жена Геринга Эмма принесла мужу яд и передала его на свидание. Как свидетельствуют секретарши из рейхсканцелярии, Гитлер раздал ампулы с цианистым калием своим самым близким и их женам. Но у Геринга ее отобрали, поскольку их тщательно осматривали. Поэтому капсула осталась только у Эммы Геринг, и, вероятно, она все-таки ему ее передала. Как писал потом охранник в отчете, я внезапно услышал хрипы, как будто резали большую свинью. Не входя, я позвал начальника тюрьмы, как было положено. Мы вошли. Геринг был, конечно, уже мертв. Налицо были все свидетельства отравления цианистым калием, то есть он лежал розовый и красивый. Последние 2 недели подсудимые вели себя тихо, спокойно. Сидели, в основном писали. Потом кто-то из родственников Кейтеля в воспоминаниях написал, что его дядя за всю жизнь не написал столько гражданского текста, как в это время перед казнью. Международный военный трибунал к смертной казни через повешение приговорил Германа Геринга, Мартина Бормана, Эрнста Кальтенбруннера, Йоахима фон Риббентропа, Вильгельма Кейтеля, Альфреда Розенберга, Ганса Франка, Вильгельма Фрика, Юлиуса Штрейхера, Фрица Заукеля, Артура Зейс Инкварта, Альфреда Йодля. Казнь проходила в Нюрнберге в гимнастическом зале. Поставили 10 виселиц, вернее 11. Последняя предназначалась Герингу. Это были скорее даже не виселицы, а кабинки. Несколько ступеней вели к ним. Стоял небольшой четырехугольный помост, люк, для каждого свой, сама виселица, крючок, петля. Подсудимого заводили на этот люк. После того, когда петля была закреплена, люк открывался, и человек проваливался туда. Но все это было закрыто с трех сторон деревянными панелями, а с одной стороны завешено одеялом, чтобы их не было видно. Кейтель стоял, руки по швам. Риббентроп вообще был в полной отключке. Кальтенбруннер ухватился руками за эту петлю и так и не выпустил ее. Штрейхер даже в мешке продолжал что-то выкрикивать, какие-то антисемитские страсти. Франк попросил пастора, присутствующего на казни, прочесть молитву два раза. Самым последним казнили Зейс Инкварта, бывшего министра внутренних дел Австрии. Он не знал, какой он по счету, и задал такой вопрос. «А кто пойдет после меня?» Ему ответили, «Многие еще пойдут». И тут он понял, что он последний, и что трибуналы будут продолжаться.